Евангелие от Матфея, мы читаем 28 главу и читаем 9 стих. И женщины-мироносицы, когда же шли они возвестить ученикам, когда обнаружили, что Христа нет в гробе, и Он воскрес, ангелы сказали им эту добрую весть. И вот Иисус встретил их, и сей Иисус встретил их и сказал: радуйтесь. Вот это вот радуйтесь, люди всей земли. Знаете, да, конечно, можно прочитать и сказать, да, что это слово означает приветствие в том контексте историческом, вот, но в этих словах больше. Вот это радость, которую Господь возвещает нам с вами. Вот я по окончанию, так скажем, воскресенья, наступил понедельник, и мы пошли с вами на работу, помните, да? Вот так устроен у нас календарь. В России мы встретили Пасху, мы радовались вместе и пошли делиться этой радостью. И приходя на работу, я не мог просто прийти и сказать: здравствуйте. Я приветствовал всех: Христос воскрес! Вы представляете, ну вы, наверное, подобное испытывали, реакцию. И были те люди, которые отвечали: воистину воскрес, и это было искренне и честно, потому что где-то в глубине души, где-то в своем личном опыте они знают, что это радостная весть. Но таких было немного, как вы уже догадываетесь об этом. Были те, которые очень дипломатичны и так научены, воспитаны, что на Христос воскрес, надо сказать пароль, да, как бы в рамках приличия сказать: воистину воскрес. И поехали дальше по рабочим моментам. Были те, которым ты говоришь: Христос воскрес, и встречаешь такое просто безумное противление, когда два слова в ответ, даже, ну, есть проблема проговорить вслух, чтобы услышать себя. И находясь в этой радости, делясь этой радостью, встречая вот то, что происходит вокруг нас, Писание говорит: не удивляйтесь, здесь нет ничего удивительного. Это тот мир, в котором мы живем, но никто не сможет отменить эту радость, независимо от того, как они относятся к этому. Это радость, которая говорит Христос женщинам: радуйтесь. Они услышали это. Кто-то не услышит. И сегодня я хотел бы вместе с вами размышлять над текстом, который, знаете, как это сказать, это фундамент, классика, это то, что, собственно, отражает в такой миниатюре нашего Бога и Его природу. Хотел бы говорить о Нем. Я хотел бы, чтобы мы вместе радовались о нашем Боге, о том, какими качествами Он обладает, о том, какова суть нашего Бога. Потому что человек изменчив, вот банальная простая ситуация вокруг, и он даже не способен своими капризами или предрассудками отменить эту радость. Это не в его компетенции, а вот тот, кто несет эту радость, он истинен и живой. Он достоин того, чтобы мы вместе здесь поклонились и прославили Его, как сделали это женщины-мироносицы. Удивительно, еще вот такой вот вопрос хотел бы, как бы, может быть, не до конца правильно сформулирован, но все-таки в этом ключе хотел бы пойти в основной текст. Вот как вы думаете, вот на основании вашего личного опыта, чтения Писания, узнавания Бога, следования за Ним, вот чему радуется Бог? То есть человек радуется разным вещам, и мы будем об этом говорить. А вот что радует его сердце? Ведь Христос, будучи на земле, испытывал абсолютно человеческие эмоции. Да? Они были, весь спектр представлен в Евангелии. Это было, ну, все отражено. Отчасти, да, мы можем сказать, что это человек, но это не отменяет его природу Бога. Да, Христос испытывал и гнев, Христос испытывал и скорбь, Христос испытывал удивление, Христос испытывал радость. А вот что, знаете, вот в этом тексте хотел бы, чтобы мы, читая основной текст, интригую вас, извините, читая основной текст, хотелось бы, чтобы мы смотрели на него сквозь призму радости. Вот чему радуется Бог? Вот что наполняет его сердце радостью? И наш текст сегодня с вами основной записан в Евангелии от Луки, и мы будем читать с вами 15 главу. 15 главу мы будем читать с вами знаменитую притчу о блудном сыне. Кстати, непонятно, почему о блудном сыне. Притчу о любящем отце мы будем с вами читать. О том отце, который вмещает все в себя. И будем размышлять над этим текстом и основные акценты сосредоточим на определенных стихах. И еще раз, да, вот мы будем читать и отвечать на один вопрос. Господи Боже, а чему ты радуешься, глядя на человека? Вот в чем предмет твоей радости вот во взаимоотношениях? И эта притча полностью охарактеризовывает то, во что мы с вами верим, того живого Бога, она включает его в этой миниатюре, ту суть, из которой состоит наша вера в живого любящего Отца. И мы начнем с контекста, конечно же. 15 глава, начинается первые два стиха. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же книжники роптали, говоря, он принимает грешников и не ест с ними». Вот такая обстановка царит. К Христу приходят те, которые не должны по человеческим представлением приходить к нему, или Христос не должен находиться вместе с ними в одном окружении. Есть, конечно же, те, которые, глядя со стороны, обязательно будут укорять его в этом. И вот такая картина открывается пред нами. И далее идет слово Христа. Далее Господь говорит притчи. Три притчи, которые записаны в 15 главе. И три притчи, которые внутри себя отражает оттенок радости Бога. И первая притча, я так вкратце попробую пересказать, чтобы не читать всю главу. Христос рассказывает о пастыре, который оставил 99 овец, чтобы пойти найти ту потерянную, которая потерялась, и он пошел и нашел ее. И вот здесь важно, он пришел с этой овечкой найденной, радуясь, с желанием поделиться этой радостью со всеми. Далее рассказывается о женщине, которая потеряла драхму и обыскала весь дом и нашла наконец-таки эту потерянную драхму и позвала всех вокруг, подружек, соседей, чтобы они что сделали? Разделили эту радость с ней. Потому что она нашла, и Господь говорит о том, что происходит, как бы вот вам земля, вот что происходит на небесах, оттенок какой, да, какая радость там о пропавшем одном. Ну и следующее слово, которое мы будем читать с вами с 11 по, ну и до конца главы. Будем читать притчу о блудном сыне. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а этот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. «Придя же в себя, — сказал, — сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня, число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой мертв был и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Такое потрясающее слово. Знаете, я абсолютно уверен, что вы слышали не одну проповедь на этот текст, на эту притчу, и большинство из вас понимает. Знаете, сама притча внутри себя открывает огромное количество тем. И здесь можно проповедовать, да, на такой большой отрывок, но я снова же призываю двигаться в рамках вопроса: а в чем же радость-то? И эта притча – это отражение взаимоотношений человечества и Бога. Человечество и Бога, в которой представлены все. Все мы представлены в ней. И представлен тот, который не похож на нас абсолютно. Он другой. И давайте, двигаясь по тексту, мы сосредоточим наше внимание на 12 стихе. «И сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“, и отец разделил им имение». Интересно, да, вот то, что в этих взаимоотношениях младший сын пришел к отцу и сказал: «Дай мне то, что предназначено для меня». Но в рамках сегодняшнего дня, закона и того устоя, и жизни, пока отец жив, это в рамках отца. Он владыка, он распределитель, он глава. Но сын приходит с претензией. Сын приходит с претензией и, знаете, приходит с таким: «Здесь и сейчас хочу. Прямо здесь. Не могу терпеть больше». При этом его требование, оно полностью перекрывает разрушенные отношения к отцу. То есть он сам внутри себя разрушил то, что было выстроено. Он отказался по своему собственному выбору от той любви, от той защиты, которая лежала на отце. Знаете, очень так, работая в школе, особенно когда вот дети вступают в такой период перестройки такой, да, пубертатный, вот когда они начинают себя по-разному ощущать, ты видишь эту динамику, как те же самые дети меняются очень быстро, как у них возникает огромный вот такой вот клубок прав и желаний, ноль обязанностей, когда одни претензии ко всем причем, и ноль самокритики. Там есть сплошное движение к цели, и ничто не должно остановить, и не способно остановить, и невозможно достучаться. И знаете, это особо, наверное, присуще молодым людям, но, знаете, возраста здесь не играет никакой роли, в большей степени, наверное, молодежь. Да претензии о чем? На что? на сам себе царек, сам себе хозяин, на пользование тем, что принадлежит мне, на такую, знаете, особую справедливость под своим углом. И, знаете, особо обостряет эту ситуацию тот факт, что сын приходит к отцу и говорит: «Ну ты еще пока живой, но я уже устал ждать, когда ты умрешь. Ну дай мне, не могу уже». Себя, пропуская через себя эти слова, не понимаю, как можно сказать: «Сын». Понимаете, да, что дальше? Вырывается из человеческого сердца, отцовского. Размышляя над этим, какую часть имени? Но вот тот урок, да, вот то, что слышу, и то, что вот размышляя над этим действием отца, когда отец говорит: «Даю тебе, забирай». Понимаете, между сыном и отцом отношений уже нет, они разорваны со стороны сына. Он его уже похоронил в своем сердце. Толку здесь его удерживать, чтобы что? Вот в этом. Больно? Невместимо. Он отдает. Иди, твой выбор, твоя ответственность. Твои последствия. И сыну, как притча прописана, да, отец отдает часть имения, и по прошествии немногих дней он собирает все и идет в дальнюю страну, и там происходит то, в принципе, что мы наблюдаем каждый день, и ничего не меняется, это просто какой-то... генетика какая-то, греховная генетика, вошедшая в сердце, неистребимая во все времена. Один и тот же сценарий. Получил, побежал. Побежал искать радость вне отца. Пошел, иди ищи радость. И расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пришел, пристал к одному из жителей страны, и тот послал его на поле свое пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не дал ему. Придя же в себя, сказал, знаете, все то, что описывается, это стандартный, знаете, пренебрегать словом старшего. Это по меньшей мере глупо. Просто это, знаете, такой совет молодежи. Просто из-за того, что они дольше прожили на этой земле. И уже только сам этот факт должен насторожить наши молодые сердца на слышание тех советов, которые говорят наши старшие там, родители. Отец, мать, понятно, есть разные ситуации, но в большинстве своем. Потому что сценарий, он, естественно, понятный. Это по наклонной туда, в самое дно. И вот когда, оказавшись там, на самом дне своего выбора, удивительная черта Бога, свобода выбора, он не лишает ей. Бери. Господи, ты велик. 17 стих. «Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Удивительное, просто вот удивительное слово. «Придя в себя». Был до сих пор вне себя. Пришел в себя. Смотрел вне себя. Что помогло? Воспоминания об отце. Как же там? Как же там, вот там, в доме родном? Как там? Вдруг это воспоминание открывает сыну глаза на себя. Открывает на то, кто и что происходит с ним здесь и сейчас, вот в эту секунду. И это то, что в буквальном смысле, знаете, как осеняет его, как просто меняет его суть. Он видит себя глазами Отца или через Отца, через ту любовь, которую испытывал Отец к нему и испытывает. Сегодня сестра Алла сказала об этом, вот, о том, чтобы познавать себя, узнавать то. Да, Господь нам открывает себя. Он особым образом открывает то, кто мы есть. «Встану и пойду к отцу мою, скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня, число наемников твоих». Такая еще одна маленькая деталь, особенно к тем, кто сегодня, знаете, может быть, где-то себя находит в этих строках. Очень часто между тем, чтобы прийти в себя и встать и пойти, проходит очень много времени. Проходит десятилетие. В этом плане блудный сын для нас даже может быть пример очень неплохой, который, узнав, осознав, пошел. Встал и пошел со всем своим багажом. Он встал и пошел. Дорогой друг, если ты сегодня понимаешь всю ту глубину падения внутри сердца твоего, знай, что понимания этого недостаточно, нужно идти к нему. Идти к нему навстречу. Удивительно. Следующее повествование говорит нам о том, что он уже заготовил речь, он уже подготовил исповедь, он уже готов прийти к отцу и иметь эту встречу. Но то как, и вторая часть, да, вот та вторая часть, которая открывает нам природу нашего Бога, того Бога, которого имеем мы, христиане, его нет за пределами христианства. Встал, пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец. Первое, увидел его отец, потому что, наверное, ждал. Потому что, наверное, взирал и смотрел, ожидал. Второе, сжалился. Третье, побежал навстречу. И это вот алгоритм не человека. Это та глубина, которая открывается в нашем любящем Боге. Мы бы как минимум, наверное, подождали бы и выслушали кучу аргументов, пожурили, может быть, где-то. Но это так стандартно как бы напрашивается по-человечески. Но он увидел его издалека, сжалился, побежал, пал ему на шею и целовал его. Вот она полнота Божьей любви. Вот он наш Господь и та природа, знаете, та суть, которая отражена в нем. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Отец как будто не слышит этих слов. Знаете, вот это принятие, прощение, вот то, что дорого заплачено на Голгофском кресте, та радость, которую мы делимся, когда говорим «Христос воскрес», она включает в себя это. Потому что однажды пришли, потому что однажды были помилованы, потому что однажды в буквальном смысле или, может быть, образно были им оцелованы, такие, какие есть, с раскаянным сердцем. И этот праздник, дорогие братья и сестры, праздник, нет ответа на исповедь. Есть праздник, есть благодать, есть тот незаслуженный дар по отношению к этому сыну, который звучит из уст отца, раздавая приказания своим слугам. Он говорит им, отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку его и обуйте обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо это сын мой, Этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Вот та благодать, которая наполняет нашу жизнь, та благодать, которая, знаете, этот благодать, незаслуженный этот дар. Вот эта незаслуженная реакция, то, что вмещает, отражает суть нашего Бога. Это как напоминание еще раз пропустить через свое личное сердце свое свидетельство. Ну и вторая половина человечества здесь же открывается. Тех, кто рядом с ним, тех, кто вот здесь, скорее всего, наверное, это в большинстве не про нас первая часть, может быть, когда-то, но сейчас мы в другом статусе. И здесь вот он, старший сын, тот, который рядом с отцом, тот, который всегда рядом, тот, который молодец, выполняет все то, что говорит отец. И он удивляется, а что за праздник происходит? Я там в поле возвращаюсь, что за праздник? Он осердился, 28 стих, и не хотел войти. Вот та радость, которая наполняет отца, которую он не хочет поделиться со всеми. Старший сын не принимает ее, не готов принять ее, не готов разделить ее. Более того, мы читаем в 29 стихе, он говорит: «Вот я столько служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, говоря о том отношении, которое есть между ними. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». И здесь 30 стих, внимание. «А когда этот сын твой, не брат мой, а сын твой пришел?» Удивительно. Знаете, вот притча всеобъемлющая полностью отражает все наше человечество, в том числе тех, кто имеют претензию на взаимоотношения, такую, знаете, радость общения с Богом, послушен Ему, находясь здесь, но не способен вместить некоторые вещи, которые происходят по действию отца, не способен разделить радость с отцом. Из-за чего вопрос? Почему это сын твой, а не брат мой? Знаете, здесь можно говорить отдельную проповедь. Как часто наши вот взоры вот так, да, они горизонтально раскинуты, когда мы постоянно оцениваем, сравниваем, где-то сквозь зубы, может быть, радуемся или еще что-то благословениями окружающими наших братьев и сестер. И внутри, в глубине, не способны вместе с ними разделить эту радость, дарованную от Отца. Знаете, это то, что звучит очень так тревожно, да испытывать, да? Да испытывайте ваши сердца, вот еще раз, перед тем, как. Он же сказал ему, ответ отца абсолютно снова же не вмещается в рамки менталитета человека, нашей ментальности. Он сказал: «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое». Удивительное слово. Удивительное слово, которое сегодня адресовано к нам. То, что Господь разделяет с нами, со своими детьми, свою радость, благословение, любовь. Мы как Его дети, мы им, рядом с Ним. И есть одно «но», когда Господь обращается в книге Откровения к церквям: «Но имею что, да, против тебя?» И говорит, идет перечисление. Здесь тоже есть это «но». «Но о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Почему-то не хватает внутри вот этой радости по отношению к тому, что А что происходит с братом его? Той перемене, той большой любви, которая отражена отцом по отношению к ним. Он не разделяет этого. Интересно, мы в Ветхом Завете находим еще один такой пример. Книга Ионы, пророка Ионы. Помните эту тоже, этот голливудский сценарий во всех отношениях, когда Иона выполнил Божье поручение там с определенными препятствиями. Вот. И вот он под кустом, который завял, и весь он такой расстроенный, в расстроенных чувствах. И в 9 стихе сказал Бог Ионе: «Неужели ты так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло, в одну же ночь и пропало». Внимание, то, что определяет суть нашего Бога. «Мне ли пожалеть Ниневию, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правые руки от левой, и множество скота?» Это милующее, милосердное сердце. Вот что радует Бога нашего? Первое, нашего Господа радует то, когда, от чего Он радуется, Его суть, Его, если это возможно представить в человеческом восприятии, от покаяния, раскаяния и возвращения, и движения к Нему навстречу. Блудный сын пошел, отец побежал. Второе, что же радует с точки зрения тех, кто имеет претензию на эту радость, нас с вами? Бога радует, когда мы, подобно как и Он, разделяем эту радость с Ним. Не закрываемся, не каменеем внутри, но вместе с Ним радуемся о том, что этот сын потерялся, но нашелся, был мертв, но ожил. Благослови Господь Вторую Московскую Церковь быть особо чуткими, потому что, еще раз, не учить, но для себя и еще раз для вас напомнить, суть нашего Бога, вот она, вот Его любовь. Благослови Господь поразмышлять над тем, а как я сегодня отношусь и к тем, и к другим, и к себе, исследуя себя через Его очи и глаза. Благослови Господь, чтобы имя Его было прославлено, потому что действительно это радость, которую мы, как счастливые люди, абсолютно счастливые, потому что мы ее разделили и чувствуем о том, что Христос воскрес.